говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В Москве продолжается судебный процесс по делу нападения на художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина. В России сегодня проходят очередные суды над некоммерческими общественными организациями. В центре Киева продолжается бессрочная акция сторонников евроинтеграции Украины. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Мещанском суде Москвы в понедельник продолжится допрос солиста Большого театра Павла Дмитриченко, обвиняемого по делу о нападении на художественного руководителя Сергея Филина. Ранее Дмитриченко не признал свою вину и заявил о коррупции в Большом театре. Суд также запланировал на сегодня допрос бывшего премьера Большого театра Николая Цискоридзе по этому делу. После нападения на Сергея Филина руководство Большого театра в заявлениях в СМИ отзывалось о Цискоридзе как о главном подозреваемом. И Дмитриченко, и Цискоридзе известны критикой происходящего в Большом театре однозначной реконструкции, когда Счетная палата констатировала хищение несправедливым распределением грантов артистам-руководством. Дмитриченко грозит до 10 лет лишения свободы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Бывший премьер балета Большого театра Николай Цискоридзе поначалу был главным неофициальным подозреваемым в нападении на худрука Сергея Филина. Во всяком случае, пресс-служба театра вменяла Цискоридзе создание нервозной обстановки в коллективе, которая могла спровоцировать кого-то на нападение. Цискоридзе годами не разговаривал с Сергеем Филиным, а ранее неоднократно и резко критиковал реставрацию Большого театра. Цискоридзе был допрошен следствием, однако в итоге подозреваемым оказался не он. Напомню, поздно вечером 17 января этого года на Сергея Филина было совершено дерзкое нападение. Неизвестный плеснул ему в лицо кислотой. Сергей Филин перенес многочисленные операции, чтобы восстановить зрение, в том числе в Германии, и в сентябре вернулся на работу в Большой театр. Следствие установило, что некто Юрий Заруцкий звонил от дома Филина Павлу Дмитриченко, солисту балета. Позже следствие обратило внимание на еще одного телефонного собеседника Заруцкого, Андрея Липатова. Все трое, Дмитриченко, Липатов и Заруцкий, были задержаны и поначалу дали признательные показания. Троим подсудимым, Павлу Дмитриченко, Юрию Заруцкому и Андрею Липатову, предъявлены обвинения по части 3 статьи 111 Уголовного кодекса «Нанесение тяжких телесных повреждений по предварительному сговору». Из всех обвиняемых на процессе в Мещанском суде только Юрий Заруцкий признал свою вину. Он заявил, что действительно напал на Филина и плеснул ему в лицо кислотой, но, по его словам, никакого сговора с Павлом Дмитриченко и Андреем Липатовым у него не было. Павел Дмитриченко не признал свою вину на начавшемся процессе. Он заявил, что доказательств вины у суда нет. Обвиняемый также указал на то, что следствие исказило его первоначальные признательные показания. Ранее на этапе следствия Павел Дмитриченко заявил, что из-за творческих разногласий фактически согласился на предложение Юрия Заруцкого ударить Сергея Филина, но и только. А кислота – это уже была собственная инициатива Заруцкого, говорит Павел Дмитриченко.
Я действительно искренне рад тому, что Сергей Филин вернется к работе в Большом театре в середине сентября. Спасибо всем тем медикам, всем тем врачам, которые помогли ему перенести такое тяжелейшее испытание, вызванное неподдающейся человеческой оценке и резким преступлением Заруцкого, к сожалению, с которым я был знаком. Я могу однозначно утверждать, что у меня нет и не было никакой неприязни к Сергею Филину, и которая могла бы послужить основой для таких же жестоких действий. Напряженность отношений между нами можно объяснить только теми творческими разногласиями, которые были и здесь и будут всегда в творческом коллективе. Как художественному руководителю, у меня к Сергею был вопрос, какие вопросы были не только у меня одного. Но как бы ни складывались эти творческие разногласия, практически на таком бытовом уровне, они не могут служить основой для обвинения меня в том, что я совершил это преступление и служебной деятельности Сергея Филина. То, что я сделал, я искренне раскаялся, а именно я практически согласился за русским, который предложил ударить Сергея, то есть нанести побои.
На последнем заседании 22 ноября Павел Дмитриченко заявил о манипуляциях с грантами для артистов, которые распределялись при участии Сергея Филина. Напомню, незадолго до нападения Дмитриченко пытался возглавить профсоюз Большого театра. Какое-то время одним из профсоюзов руководил сам Сергей Филин, будучи в то же время худруком. Дмитриченко в итоге удалось войти в комиссию по распределению грантов. И ведущий солист обнаружил, что двум артистам, которые были приняты в Большой театр осенью, тем не менее были расписаны гранты за лето. Дмитриченко добился пересмотра этого решения. Сам Сергей Филин выступил в суде единственный раз 6 ноября. Он заявил, что никогда не распределял роли и гранты артистам несправедливо и что никогда не вступал в интимную связь с балеринами, которые хотели получить продвижение по службе. Сергей Филин заявил, что никого не прощает за совершенное преступление.
Был потрясающий вечер. Была невероятная тишина. Падал крупный, красивый, белый снег. И я потихонечку направился в сторону своего подъезда. Позади меня раздались шаги, это был бег, и человек, он был похож или на рабочего, или на спортсмена, но выглядел довольно подозрительно. Этот человек встал в метрах 4-5 от меня, около автомобилей, которые были припаркованы в арке, но он стоял спиной ко мне и что-то очень суетно делал. Он производил какие-то манипуляции. В принципе, я обратил на него внимание, но подумал тогда, может быть, он хочет справить нужду, может быть, он хочет открыть автомобиль. Я не знаю, что. Но подозрение у меня вызвало второй раз, когда я дважды набрал цифры своей калитки, и эта калитка не открылась. Она не открылась ни первый, ни второй раз. И когда я повернулся направо, то напротив меня уже стоял тот самый человек, но вдруг я почувствовал жидкость на своем лице. Этот человек выплеснул мне в лицо, и, как выяснилось впоследствии, это была кислота. Я сразу почувствовал очень сильную боль. Прежде всего, это была боль в глазах, потому что глаза сразу помутнели, и, конечно же, мое зрение.
Сегодня Николай Цискоридзе выступит в качестве свидетеля защиты на процессе Павла Дмитриченко. Как Цискоридзе ранее говорил радио «Свобода», он выступает за то, чтобы Дмитриченко получил не очень большой срок, поскольку Сергей Филин получил не такие уж серьезные повреждения. Анжелина Воронцова, бывшая солистка балета и гражданская жена Дмитриченко, заявила радио «Свобода», что следователь озвучил ей срок для Павла Дмитриченко уже на этапе следствия – 8-10 лет лишения свободы. Адвокат Дмитриченко Сергей Кадыров на одном из заседаний заявил об избиении его подзащитного конвоирами в суде и направил соответствующее заявление в Следственный комитет. Сам Дмитриченко в письме на радио «Свобода» написал, что его били в наручниках, и после этого у него пустилась почка. В социальных сетях созданы группы поддержки Павла Дмитриченко. Большой скандал спровоцировала публикация в «Известиях» интервью американской актрисы Джой Вамак. Она рассказала, что руководство Большого театра вымогало с нее $10,000 за продвижение в балете. Из-за происшествия с кислотой репутации Большого театра был нанесен грандиозный урон. Британский хореограф Оуэн МакГрегор из-за этого отказался ставить Большом уже запланированную «Весну священную». В июле своего поста лишился генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов. На его место был назначен Владимир Урин. Всего за несколько дней до собственного увольнения Иксанов уволил знаменитого премьера балета Николая Цискоридзе. Недавно Цискоридзе был назначен исполняющим обязанности ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В России сегодня проходят очередные суды над некоммерческими общественными организациями. В городе Новочеркасске Ростовской области ожидается вынесение приговора по делу Союза женщины Дона, которую прокуратура принуждает зарегистрироваться в качестве иностранного агента. По принятому в прошлом году закону об НКО, любая неправительственная организация, которая занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование, обязана регистрироваться в реестре в качестве иностранного агента. Союз женщины Дона действительно получал и получает гранты из зарубежных фондов. Однако сотрудники НКО не считают свою деятельность политической. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Массовая всероссийская кампания тотальных проверок некоммерческих организаций, поиски среди них иностранных агентов, не обошли стороной и Новочеркасск. В марте этого года в региональную общественную организацию «Союз женщины Дона» пришла группа проверяющих из самых разных контролирующих органов во главе с помощником городского прокурора. А 29 апреля прокурор Новочеркасска Александр Косинов по итогам этой проверки внес представление в адрес руководства НКО об устранении имеющихся, по мнению прокуратуры, нарушений законов Российской Федерации, о некоммерческих организациях, об общественных объединениях, о противодействии экстремистской деятельности. Претензии прокуратуры, кроме замечаний по уставу, сводились к следующему. В деятельности Союза она усматривала признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Однако Союз не подал в органы Минюста России заявление о включении в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Прокурор требовал устранить это нарушение законодательства. Как и положено по закону, представление прокурора было безотлагательно рассмотрено председателем-координатором Союза Валентиной Череватенко, а затем и коллегиальным органом, координационным советом организации. Члены КС приняли решение о созыве внеочередной конференции Союза. Координационный совет также сформировал рабочую группу по подготовке рассмотрения этого вопроса на конференции. Продолжает координатор программ региональной общественной организации «Союз женщины Дона» Елена Надтока.
В августе проходила конференция всеобщая конференция Союза женщин «Донат», которая как раз-таки рассматривала представление прокуратуры и давала ответ о том, что все по убеждению единогласно проголосовали, что организация не является иностранным агентом. И часть членов организации живут здесь, в Новочеркасске. То есть это был просто достойный ответ. Мы не иностранные агенты, мы не занимаемся политической деятельностью, и мы продолжаем работать в том же режиме. То есть нет никакой паники, есть какая-то просто очень твердая убежденность, что мы правы. Иностранный агент — это просто бирка такая, клеймо такое, просто вот хотят пометить, и даже непонятно для чего, потому что, ну, мало что меняется в системе отчетности, прозрачности и так далее. А кроме того, ну, мы абсолютно не согласны с тем, что прокуратура выдает как политическая деятельность. Ее просто нет. Не говоря уже о том, что прокуратура, ну, некоторые подтверждения, которые считают подтверждениями, просто сфальсифицировала.
В результате обсуждения, в ходе которого смог высказаться и представитель городской прокуратуры, конференция выразила свое абсолютное несогласие с представлением надзорного ведомства в части, касающейся наличия в деятельности Союза признаков политической деятельности. Учитывая изменения в законодательстве последних лет, делегаты конференции решили внести некоторые формальные изменения в устав. Так, в названии организации «Региональная общественная организация Союз женщины Дона» добавили слово «правозащитная». 31 октября суд Новочеркасска начал рассматривать исковое заявление местной прокуратуры о понуждении общественной организации «Союз женщины Дона» зарегистрироваться в качестве агента иностранного влияния. Конец цитаты. Дело, которого в современной российской судебной практике пока еще не было, рассматривает заместитель председателя Новочеркасского городского суда Наталья Калашникова. Выслушав первоначальное мнение сторон о заявленном иске, судья отложила рассмотрение данного дела до 25 ноября. Вот что рассказала вечером 31 октября о прошедшем судебном заседании представитель НКО «Союз женщины Дона» Елена Натока.
Ну, я должна сказать, что прокуратура сегодня имела просто очень бледный вид. На мой взгляд, она показала свою полную и некомпетентность, и неподготовленность. Просто она выглядела как, знаете, ученица на экзамене, которая слова выучила, а суть не поняла. Она на многие вопросы, причем, ну, на мой взгляд, элементарные, она просто не могла ответить. Причем она еще не очень себя красиво вела в том плане, что когда человек не может ответить на вопрос, он говорит, допустим, я не готов ответить, я не могу. Она пыталась апеллировать там федеральное законодательство, предусматривать, уходить в сторону. Вот. То есть позиция их выглядела очень бледно, абсолютно. Ну, что касается, допустим, судьи, и я не хотела бы оценивать, потому что судья, в общем-то, ничем себя пока не проявила, ну, наверное, положительно то, что она, по крайней мере, все очень внимательно слушала. А поскольку юристы, конечно, были очень грамотные, очень компетентные, то, ну, я думаю, что их позиция осталась не только в протоколе, но и какое-то отражение нашла у судьи. Я думаю, что, ну, это не могло просто пройти стороной. Поэтому будем надеяться на лучшее.
Напомним, Союз женщины Дона – это региональная общественная организация, которая была образована в сентябре 1993 года. На учредительный съезд в Новочеркасск прибыло более 100 представительниц из всех уголков Ростовской области. Сейчас Союз женщины Дона – одна из крупных общественных организаций региона, в составе которой 15 зарегистрированных общественных организаций, 12 инициативных групп и 75 активистов из разных населенных пунктов Ростовской области. Сегодня интересы Союза женщины Дона, помимо юристов организации, в суде будут представлять и юристы двух московских НКО – правозащитного центра «Мемориал» и фонда «Общественный вердикт». Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Добавлю также, что сегодня в Петербурге продолжится судебный процесс по иску прокуратуры, требующей от антидискриминационного центра «Мемориал» зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Ранее прокуратура проиграла административное дело против НКО, которое было возбуждено после весенних проверок организации. Суд признал требования прокуратуры необоснованными и незаконными. Массовые прокурорские проверки НКО начались в марте. На данный момент несколько организаций уже оштрафованы за отказ зарегистрироваться иностранными агентами. Некоторым вынесены предупреждения.
предостережения о недопустимости нарушений, дела других рассматриваются судами. Ну и об еще одном важном судебном процессе, который продолжается сегодня в Москве. Это процесс, связанный с так называемым болотным делом, делом о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Уголовное дело против активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева передано сегодня в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщают представители Следственного комитета. Удальцова и Развожаева обвиняют в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве и в подготовке к организации беспорядков в других городах России. Ну и сегодня же продолжается рассмотрение болотного дела в отношении 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках, а также некоторым из них предъявлены обвинения в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Дело это проходит в Никулинском суде Москвы. Привезут ли в суд одного из обвиняемых Сергея Кривого, который объявил голодовку, пока неизвестно. В минувшую пятницу он свою голодовку прекратил, но длилась она более 2 месяцев. Он был помещен в больницу следственного изолятора. Подробности расскажет корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова, которая внимательно следит за этим процессом. Наталья, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Сергей Кривов голодал с 19 сентября, протестуя против того, что судья не давала ему возможности заявлять ходатайство, а также против того, что ему не предоставляли вовремя протоколы судебных заседаний. На прошлой неделе Сергей Кривов, один из самых активных участников судебного процесса, практически в заседаниях не участвовал, он лежал на лавочке, по некоторой информации даже терял сознание, было видно, что он плохо себя чувствует и очень сильно похудел, осунулся и не готов полноценно участвовать в процессе. Адвокат его Вячеслав Макаров несколько раз вызывал ему скорую помощь в суд, но врачи не пустили, было также отказано в медицинском обследовании Сергея Кривого. По словам адвоката, Сергей Кривов был готов прекратить голодовку еще неделю назад, в прошлый понедельник, но при условии, если его не будут доставлять в суд и, соответственно, позволят выйти из голодовки под наблюдением врачей. Отмечу, что когда подсудимых привозят в суд, то их вывозят из следственного изолятора утром рано, в 6-7 утра, и возвращаются они туда ближе к полуночи, и за все это время у них только сухой паёк, и они не могут нормально питаться, и поэтому и сам Сергей Кривов опасался, и все люди, которые его защищают, все его поддерживают, тоже опасались, что такой режим не позволит ему выйти из голодовки без риска для здоровья и для жизни. А в минувшую пятницу, 22 ноября, после приезда правозащитников в следственный изолятор «Матросская тишина», где Кривов находится, он написал заявление о выходе из голодовки, и его в итоге поместили в больницу следственного изолятора. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал адвокат Сергея Кривого Вячеслав Макаров.
Чувствовал себя он плохо, но держался. При этом присутствовала завмедчастью Игнатулина. С ее точки зрения, на тот момент он не нуждался ни в чем. И только вот после того, когда пришли правозащитники, в частности доктор Лиза, небезызвестная, конечно, она врач, увидела его состояние, возмутилась. Я лично не присутствовал, но, насколько мне известно, она продавила этот вопрос госпитализации Кривого. Она вызвала скорую. И после того, когда она вызвала скорую, которую сотрудники СИН не пустили, они, в общем-то, взяли его, положили в госпиталь, в свою местную, на больничку в СИЗО, и стали проводить ему интенсивную терапию. То есть это как раз свидетельствует о том, что они просто с каких-то своих соображений исходили, когда они оказывали своевременную помощь Кривову. Лишний раз подтверждает, что абсолютно я был прав, когда ему, начиная с понедельника, стал вызывать скорую помощь, которую, к сожалению, тоже никто не допускал.
Но он добровольно согласился на это.
Он до этого соглашался. Вопрос стоял только о том, как это будет происходить, потому что выход неправильный, он может привести к летальному исходу. Как бы выходить на сухом пайке там или непонятных продуктах, честно говоря, без медицинской помощи, я не совсем понимаю, как полагали это сделать.
Есть еще запрос от ЕСПЧ, я так понимаю, все равно Россия должна будет дать ответ на...
А это безусловно, это уже все, это уже механизм ЕСПЧ запущен, Россия должна будет предоставить информацию. Ну, сейчас пока рано об этом говорить, подождем там до 12 часов 27 числа.
Говорил адвокат Вячеслав Макаров. До 12 часов 27 ноября Европейский суд по правам человека дал России время ответить на вопросы, касающиеся голодовки Сергея Кривого. ЕСПЧ, в частности, интересуют сроки его голодовки, состояние здоровья и документы о том, какую медицинскую помощь он получает. Доставят ли сегодня Сергея Кривова в суд, пока неизвестно. Заседание в Никулинском суде сегодня должно было начаться в 12 часов, но еще не началось, и по той информации, которая пока поступает из суда, Сергея Кривова еще в суд не доставили. Если его так и не доставят, заседание будет отложено, поскольку по закону разбирательство не может проходить в отсутствии кого-либо из подсудимых. Аналогичная история уже была на этом процессе, когда другой подсудимый, Андрей Барабанов, восстанавливался от травмы глаза, и в суд его не возили, и заседания в течение 2 недель не проводились. Сегодня же стало известно, что Следственный комитет России завершил расследование дела о беспорядках на Болотной площади в отношении тех, кого они считают организаторами этих беспорядков, а это Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, активисты Левого фронта. Их, помимо организации беспорядков на Болотной площади, обвиняют в подготовке к аналогичным мероприятиям в других городах России. Дело сегодня передано в Генеральную прокуратуру на утверждение обвинительного заключения, и после этого его передадут в суд, где оно будет рассмотрено по существу. Ни Удальцов, который сейчас находится под домашним арестом, ни Развожаев, который уже больше года в следственном изоляторе, вину не признают и считают это дело сфабрикованным. Однако в деле есть признательные показания еще одного фигуранта, Константина Лебедева, которого обвиняли по аналогичным статьям. Он заключил сделку со следствием и в апреле этого года был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. Что именно сказал следователям Константин Лебедев, пока неизвестно, так как материалы дела не разглашаются. Всего к ответственности за события на Болотной площади 6 мая привлечены 27 человек.
Спасибо, Наталья. Это была моя коллега Наталья Джанпаладова, которая следит за событиями, связанными с так называемым «болотным делом» о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Достигнутое в минувшие выходные в Женеве соглашение «шестерки» с Ираном, по которому Тегеран отказался от обогащения урана и наращивания мощностей своей ядерной программы в обмен на облегчение санкций со стороны США и ЕС, вызвало неоднозначную реакцию в Америке. Некоторые политики и эксперты называют это соглашение важным первым шагом в направлении нормализации отношений Ирана с международным сообществом. Другие считают Женевские соглашения исторической ошибкой и признаком слабости Запада. Скептически к соглашению относятся многие американские законодатели, которые обещают добиваться ужесточения санкций против Ирана. Причем, как сообщает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский, среди этих политиков представители как республиканской, так и демократической партии.
Не успел Белый дом сообщить о подписании в Женеве соглашения с Ираном, как в Вашингтоне по этому поводу начались раздаваться скептические заявления. Если это соглашение не предусматривает демонтаж иранских центрифуг, то мы ничего не достигли, молниеносно написал в Твиттере влиятельный и консервативно настроенный сенатор из штата Южная Каролина Линдзи Грэм. С аналогичным заявлением выступил сенатор-республиканец из Иллинойса Марк Кирк, назвавший уступки, на которые пошел Иран, косметическими. Член Палаты представителей из Флориды Ильяна Рос Лейтинен охарактеризовала сделку с Ираном как фундаментально недостаточную. По мнению Рос Лейтинен, сохраняет иранскую ядерную инфраструктуру и одновременно с этим ослабляет санкции, которые сложно будет восстановить. Мнение республиканцев относительно сделки с Ираном разделяют некоторые представители Демократической партии, которой принадлежит президент Обама. Среди них лидер демократического меньшинства в Палате представителей Стэнни Хуэр, который назвал сделку с Ираном лишь незначительным шагом вперед и заявил в интервью телекомпании CBS, что верить Ирану нельзя. Конгрессмен-демократ из Нью-Йорка Элиот Энгел, который в Палате представителей является членом Комитета по международным отношениям, считает, что соглашение с Ираном не является достаточно далеко идущим. Я, сказал Энгел, выступая в программе телекомпании CNN, разочарован тем, что Ирану все еще будет позволено обогащать уран, по мере того, как переговорный процесс продолжается. На мой взгляд, запрет на обогащение урана и демонтаж центрифуг должны были быть условиями для любых переговоров с Ираном. Конгрессмен Энгел считает, что без угрозы более жестких санкций Иран вообще никогда не сел бы за стол переговоров. Он напомнил, что в июне этого года Палата представителей приняла законопроект, призывающий к ужесточению режима санкций. «Добиться чего бы то ни было от Ирана, обращаясь с ним мягко, нельзя», — сказал он.
you make them bargain in good faith by going squishy.
Еще перед началом последнего раунда переговоров шестерки с Ираном о необходимости ужесточения санкций говорили и в Сенате США. Судя по всему, подписание соглашения в Женеве не остановит планов сенаторов рассмотреть этот вопрос. Влиятельный сенатор-демократ из Нью-Йорка Чак Шумер, который является политическим союзником президента Обамы, считает непропорциональными уступки сторон, которые предусмотрены Женевским соглашением. Иран просто замораживает свои ядерные мощности и возможности, в то время как мы смягчаем режим санкций. Мне такое соглашение не представляется пропорциональным. И именно поэтому теперь более вероятно, что демократы и республиканцы в Сенате проголосуют за введение против Ирана дополнительных санкций. По словам сенатора Шумера, а также лидера демократического большинства в Сенате Гарри Рида, обсуждение этого вопроса в Сенате, вероятнее всего, начнется в первых числах декабря, то есть после того, как законодатели вернутся в Вашингтон после небольшого перерыва в работе в связи с отмечаемым в Соединенных Штатах на этой неделе национальным праздником Днем Благодарения. Разумеется, администрация президента Обамы предпочла бы, чтобы Сенат не последовал примеру Палаты представителей и не голосовал за дополнительные санкции против Ирана. Государственный секретарь США Джон Керри, несмотря на понятную усталость после трансатлантических перелетов и переговоров в Женеве, в воскресенье дал интервью сразу нескольким крупнейшим американским телекомпаниям и заявил, что подписанное соглашение является первым шагом к дальнейшему сокращению иранской ядерной программы. Пока, однако, законодатели, особенно республиканцы, не убеждены, что ослабление санкций против Ирана в интересах США и их союзников. Вот что сказал сенатор из штата Джорджия Саксби Чемблис. По этому соглашению мы ослабили режим санкций как раз в тот момент, когда они приносили желаемые результаты и сказывались на экономике Ирана. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы ужесточить санкции и добиться от Ирана того, что мы хотим, а именно долгосрочного соглашения, направленного на то, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Мы на переговорах обладали преимуществом, но мы выпустили Иран из ловушки. Сенатор Чемблис считает, что вопрос об усилении режима санкций в Сенате поднят будет. Однако, как и многие другие сенаторы, он дает понять, что законодатели не будут спешить с этим вопросом. Вероятнее всего, никаких шагов в этом направлении не будет предпринято в течение полугода, то есть срока действия подписанного в Женеве соглашения.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Киева продолжается бессрочная акция сторонников евроинтеграции Украины. В России сегодня проходят очередные суды над некоммерческими общественными организациями. Среди них Союз женщин Дона из Ростовской области и антидискриминационный центр Мемориал в Петербурге. Сотрудники МВД России пресекли деятельность подпольной банковской группировки, ежемесячный оборот которой составлял 1,5 миллиарда рублей. Задержано 6 человек, сообщает Интерфакс. Депутаты ЛДПР внесли ко второму чтению законопроекта об ограничении максимальной стоимости легковых автомобилей для чиновников поправку, ограничивающую их цену до 1,5 миллиона рублей, сообщают РИА Новости. В Таиланде десятки тысяч людей участвуют сегодня в антиправительственных выступлениях в столице страны Бангкоке. Премьер-министр Японии Синдзо Абе назвал крайне опасным решение китайских властей объявить так называемую опознательную зону воздушной обороны над спорными территориями в Восточно-Китайском море. Абе заявил, выступая в понедельник, что действия Пекина могут привести к любым непреднамеренным последствиям. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 90 копеек, евро 44 рубля 35 копеек. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Итак, в Киеве и в других городах Украины продолжаются акции протеста с требованием к властям подписать на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе, который пройдет 28-29 ноября, соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом. В воскресенье киевский Евромайдан собрал, по разным данным, от 50 до 120 тысяч демонстрантов. О последних событиях в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Он сейчас на связи с нашей студией. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Светлана. Примерно полчаса назад произошли столкновения у здания Кабинета министров, которое сейчас пикетирует около 1000 демонстрантов. В ходе потасовок милицейский спецназ применил слезоточивый газ, как и вчера. Здесь также были столкновения. Пикетчики сломали забор и срывали каски с бойцов «Беркута». Ну и сейчас здесь все более-менее спокойно. Здание правительства охраняет примерно 600 бойцов милицейского спецназа. Сторонники евроинтеграции намерены пикетировать здание Кабинета министров как минимум до 29 ноября, когда завершится в Вильнюсе саммит Восточного партнерства. Ну и главное требование протестующих – это отставка правительства и президента, которые отказываются от сближения Украины с Евросоюзом. Впервые со времени оранжевой революции украинцы так массово вчера вышли на акцию в центре Киева за европейский выбор Украины. Но в этот раз не по призыву политиков, а в основном сами, договорившись в социальных сетях. На Евромайдане сейчас продолжается бессрочная акция протеста. На Европейской площади разбит палаточный городок. Там установлено 15 армейских палаток. Для того, чтобы спецназ их не демонтировал, к палаткам прикрепили таблички. На них указано, что эти палатки – приемные оппозиционных депутатов Верховной Рады. То есть это собственность парламентариев, которые по закону не могут быть снесены стражами порядка. Украинские власти заявляют на этом фоне, что не боятся акций протеста. Но, как отметил в интервью российскому Первому каналу премьер-министр Николай Азаров, правительство будет внимательно следить за этими событиями и пресекать нарушения закона.
Мы знаем, что такие акции финансируются, например. Если это все делается в рамках законодательства, нормально. Если это все делается с нарушением рамок законодательства, то, разумеется, правительство не будет себя вести так, как вело в 2004 году, когда на наших глазах совершенно спокойно осуществлялась технология свержения законного правительства. И тут мы, как говорят, не будем играться.
Что касается возможных дальнейших событий, развития событий в украинской столице, то, как считает директор Института политики, Украинского института политики Кость Бондаренко, вряд ли сейчас власти пойдут на разгон демонстрантов.
До тех пор, пока не будет штурма правительственных зданий и государственных зданий, до тех пор власть будет спокойно относиться к самому факту проведения подобного рода акций. Именно поэтому очень многие опасаются как раз провокаций со стороны радикально настроенных участников майданных акций и попросту затесавшихся в ряды протестующих провокаторов. Но что касается эффективности, эффективность достаточно сложно оценить, поскольку достаточно размытые требования участников Майдана. От политических требований до глобальных требований. Глобальные требования я имею в виду как раз требования подписать соглашение об ассоциации. Но есть и более мелкие требования, требования локального характера, ставки правительства и так далее. Эти требования внутриукраинские и не выходят за рамки государства. Неизвестно, удовлетворят ли свои эмоции и амбиции участники Майдана после того, как, например, Виктор Янукович заявит о том, что он готов все-таки подписать соглашение. Этого нельзя исключать. Неизвестно, не перерастут ли эти акции в некую иную форму. Поэтому сложно говорить о том, как будут развиваться события.
Ну, а украинцы тем временем продолжают выходить на евромайданы по всей стране, в том числе и в Крыму, во многих городах Восточной Украины. Во Львове, например, уже готовы объявить забастовку. Накануне в центре Львова вырос палаточный городок сторонников евроинтеграции, а в Одессе по решению суда вчера были запрещены акции протеста, и в ночь... На понедельник ночью «Беркут» разогнал Евромайдан. Несколько активистов, выступающих за евроинтеграцию Украины, были задержаны милицией. Сейчас в Киеве усилена охрана всех государственных учреждений. Вот поступают сообщения, что возле президентской администрации, например, находится 9 автобусов с бойцами милицейского спецподразделения «Беркут». Вот оппозиция говорит, что если не подпишут в Вильнюсе соглашение об ассоциации, то следующий крупный митинг будет проведен в Киеве 1 декабря. Ну и вот на этом фоне украинская Пресса пишет, что Россия готова пересмотреть невыгодные Киеву газовые контракты. Об этом заявили в кабинете министра. Вот эти контракты были подписаны в 2009 году еще премьер-министром Юлией Тимошенко. И вот заявляют, что Россия согласилась якобы пересмотреть эти контракты. И очевидно, что согласилась она в обмен на отказ Украины от евроинтеграции. Светлана.
Спасибо, Владимир. Это был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко, который следит за событиями, связанными с отказом Украины подписывать соглашение о евроинтеграции. А дело в том, что подобное соглашение должно было быть подписано в саммите в Вильнюсе, который пройдет 28-29 ноября. В связи с этим в столице Украины, а также в других городах проходят акции протеста. Ну, а также в преддверии этого саммита возобновились переговоры между Арменией и Азербайджаном по урегулированию ситуации вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, поскольку президенты Серж Сарксян и Ильхам Алиев сели за стол переговоров впервые за почти два года, это можно расценить как сдвиг в отношении обеих сторон к конфликту. Его урегулирование очень заинтересованы страны Евросоюза, так как без решения территориальных споров невозможна дальнейшая интеграция в ЕС. Хотя ни в Баку, ни в Ереване этой интеграции пока не придают большого значения. В сентябре этого года Армения отказалась от подписания договора об ассоциированном членстве с ЕС, а Азербайджан на грядущем саммите подпишет лишь соглашение об упрощении визового режима. О причинах, сдерживающих сближение стран Закавказья с Евросоюзом, рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
От встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Сарксяна и Ильхама Алиева в Вене, организованной Минской группой ОБСЕ, многого не ждали. Она проходила за закрытыми дверями, и этот формат переговоров скорее предполагает предварительную подготовку к мирному урегулированию. Но встреча состоялась накануне саммита «Восточное партнерство» – проекта сотрудничества Евросоюза с шестью странами бывшего СССР. Азербайджан, который планирует на этом саммите подписать с Евросоюзом договор об упрощении визового режима, таким образом демонстрирует свою готовность к дальнейшему диалогу. По мнению Натига Джафарли, азербайджанского политолога и соучредителя общественного движения «Республиканская альтернатива», почти двухлетний перерыв в переговорах между Арменией и Азербайджаном вызывал беспокойство в Европейском Союзе и в странах, которые входят в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта. Однако новые принципы будущего перемирия пока не выработаны.
И Азербайджан, Армения, европейские структуры и Россия хотели хотя бы начать сам процесс, сам переговорный процесс. Не думаю, что это приведет к какому-то конкретному соглашению.
Мадридские принципы, которые были разработаны в 2007 году, они практически были переработаны через два года. Существуют ли какие-то новые принципы, которые выработаны организаторами встречи Минской группы ОБСЕ?
Были заявления со стороны американского сопредседателя Минской группы о том, что были разработаны некоторые новые предложения, но я не думаю, что эти новые предложения в корне отличаются от тех мадридских принципов, которые были выработаны несколько лет назад. Мадридские принципы в основном это поэтапный план регулирования конфликта. Сперва безоговорочно должны все войска выйти из оккупированных 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, который армяне считают буферной зоной. Потом на втором этапе должно быть возвращено азербайджанское население Нагорного Карабаха, которые были изгнаны из своих земель. После этого должен быть референдум о статусе Нагорного Карабаха, но был неопределенный момент в том, что по азербайджанской конституции не имеет права отдельная часть страны провести референдум. Референдум может быть только на территории всей страны. То есть вот эти юридические моменты не были согласованы годами, и не думаю, что в этих вопросах будет существенное продвижение.
Азербайджанские военные 16 ноября, практически за три дня до начала вот этой встречи, начали обстрел гражданских автомобилей на дороге приграничного села армянского. Означает ли это, что, несмотря на переговоры на высшем уровне, ситуация нестабильная и может в любой момент перерасти в новый конфликт?
Такие локальные конфликты, локальные перестрелки в течение 20 лет после прекращения после Бишкекского протокола практически ежедневно повторяются. Но некоторые попадаются на страницы СМИ, некоторые настолько это уже рутинные вещи, что вообще не обращают на это внимания. Но тот инцидент, о котором вы упомянули, попали в СМИ из-за того, что ожидалась встреча президентов Азербайджана и Армении, и это было накануне Вильнюсского саммита. Естественно, ситуация в регионе взрывоопасная, и 20 лет нет продвижения в этом вопросе. И из-за того, что стороны не хотят уступить друг другу, из-за того, что мировые центры силы имеют свое видение решения этого конфликта, свои интересы, в том числе и Россия имеет свои огромные интересы, и с помощью этого конфликта манипулируют властями и в Азербайджане, и в Армении.
А почему встреча президентов Армении и Азербайджана состоялась накануне саммита Восточного партнерства, а не во время его проведения? Ведь осталось, на самом деле, всего несколько дней до начала саммита.
Азербайджан и Армения в разной степени будут участвовать в данном саммите из-за того, что Армения изначально объявила о том, что она присоединиться к таможенному союзу, отношения между ЕС и Арменией пошли на убыль. Азербайджан – единственная ясность упрощения визового режима со странами ЕС. То есть разные уровни отношений.
Ожидается, что в Вильнюсе будет подписано соглашение об упрощении визового режима с Азербайджаном, о котором вы уже упомянули. А какие вообще перспективы подписания, скажем, договора об ассоциации между Азербайджаном и ЕС?
Азербайджанское правительство не готово к полномасштабному сотрудничеству в этом вопросе со странами ЕС, потому что этот договор включает в себя некоторые обязательства по тем щепетильным вопросам, к которым азербайджанское правительство очень ревностно относится. Это касается и прав человека, и выборного процесса. И поэтому думаю, что в Вильнюсском саммите Азербайджан подпишет только визовые соглашения, а остальные пакет документов попытается максимально отложить на другое время. Азербайджанские власти не хотят раздражать своим поведением и Россию тоже, которая категорически против того, что страны ближнего зарубежья подписывали пакет документов. Все события, которые происходят между Россией и Украиной, тому прекрасное доказательство.
Это было мнение Натига Джафарли, азербайджанского политолога и соучредителя общественного движения «Республиканская альтернатива». Директор Института «Кавказ» Сергей Минасян считает, что представители Армении не собираются использовать саммит Восточного партнерства для дополнительного обсуждения, связанного с Карабахским конфликтом. В сентябре этого года Армения отказалась подписать соглашение об ассоциации с ЕС и объявила о намерении стать членом таможенного союза. Таким образом, четырехлетние переговоры Еревана и Брюсселя окончились ничем. В то же время Минасян уверен, Армения постарается окончательно не хоронить возможность получить членство в Евросоюзе.
Я думаю, что причина решения Армении поменять вектор своей интеграции и сделать политическое решение о вступлении в таможенный союз вполне очевидно. Это очень навязчивое, мягко говоря, давление со стороны России. Армения, видимо, в этом вопросе не является исключением. Я думаю, что окончательный формат договоренности между Арменией и Европейским Союзом будут решаться буквально в течение вот этих ближайших дней, потому что непонятно, какова будет судьба договор об ассоциации с Украиной. От этого будет зависеть весь формат Вильнюсского саммита. Одно ясно, что Армения будет пытаться сохранять баланс и будет пытаться уравновешивать процесс переговоров с таможенным союзом, как минимум с сохранением уже имеющегося формата сотрудничества с Европейским Союзом. Уже после объявленного 3 сентября решения Армении мы видели некоторые положительные шаги в отношениях Армении и Европейского Союза. В частности, Европейским парламентом были ратифицированы некоторые документы, связанные с облегчением визового режима, которые, я считаю, были достаточно положительным сигналом со стороны Европейского Союза, что Европейский Союз готов продолжать с Арменией процесс сотрудничества.
Вы упомянули, что Армения отказалась подписывать соглашение об ассоциации с ЕС из-за давления со стороны России. Неужели это влияние, оно настолько сильно, что Армения способна отказаться от довольно выгодного сотрудничества и большого рынка сбыта своих товаров в странах Европейского Союза только лишь из-за того, что Россия оказывает какое-то давление?
В первую очередь, давление в сфере безопасности. Армения находится в состоянии неурегулированного вооруженного конфликта с Азербайджаном. Вокруг конфликта происходит гонка вооружений. С одной стороны, Азербайджан ее инициирует с помощью своих энергоресурсов, за счет этого покупая дорогостоящее вооружение и военную технику. Для Армении элементом поддержания военного баланса в конфликте с Азербайджаном являются в том числе льготные или бесплатные поставки компенсирующих вооружений со стороны России. Соответственно, позиция России в этом вопросе для Армении очень важна с учетом соображений безопасности. Армения также достаточно зависима в плане поставки газа из России. И в конце концов, я думаю, что если даже сравнивать Армению, например, с той же самой Украиной, где мы видим, что те же самые попытки давления с Россией вроде бы дают какие-то результаты, то я думаю, что Армения, которая в разы меньше по своим параметрам, по своим возможностям, чем та же самая Украина, ей намного сложнее было бы противопоставлять себя России.
По мнению директора Института «Кавказ» Сергея Минасяна, в случае, если будет урегулирован карабахский конфликт, Армения может снова вернуться за стол переговоров с Брюсселем об ассоциированном членстве. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Как ожидается, сегодня в ходе визита в Италию президент России Владимир Путин посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском. Будут ли эти переговоры способствовать сближению католической и православной церкви? Возможно ли в обозримом будущем встреча главы Святого Престола и Московского Патриархата? На эти темы рассуждает итальянский журналист и политолог Джованни Бенси, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Насколько я понимаю, на встрече с Владимиром Путиным в Ватикане Папа Римский Франциск будет выступать именно в роли главы суверенного государства, а не главы Римской католической церкви. Существуют ли проблемы в межгосударственных отношениях Ватикана и России, и какой может быть повестка дня подобных переговоров?
Но я думаю, что каких-то открытых вопросов или каких-то проблем между Ватиканом как государством и Россией нет в данный момент. Но есть известная параллель между внешней политикой Ватикана и внешней политикой России, особенно в том, что касается Ближнего Востока, Сирии, потому что и Ватикан, и Россия заинтересованы в облегчении судьбы вот христиан, которые находятся в этой области. Папа Франциск все время вот призывает к помощи к христианам, которые находятся в Сирии, в частности, которые являются предметом преследований. Поэтому я думаю, что в этом плане может быть какая-то конвергенция, как говорят, есть какое-то совпадение взглядов между Ватиканом и Кремлем. Я думаю, что Папа Франциск обратит внимание Путина на проблему прав человека в России. Это будет сделано, конечно, быть может, не официально, не на всеуслышание, но эта проблема, конечно, будет поднята, потому что Папа Франциск уже доказал, что он принимает очень близко к сердцу проблемы прав человека не только в России, но и в целом ряде других стран. Конечно, надо сказать, что религиозная ситуация в России интересует Папа Франциска немножко меньше, чем это было у некоторых его предшественников, потому что Папа Франциск происходит из Латинской Америки, и для него проблема номер один – это деятельность так называемых харизматических сект в Южной Америке, которые подрывают авторитет и позиции католической церкви. Но я думаю, что вот пока, конечно, отношения между Ватиканом и Кремлем могут быть, в общем-то, безоблачными. И я не вижу никаких политических проблем, которые стоят между этими государствами, если, конечно, считать Ватикан, каким он есть, государством. Конечно, другая проблема, которая стоит на повестке дня, ну, официально или неофициально, это я точно не знаю, но это приглашение Папы Римского в Москву. Об этом говорят уже годами, фактически говорили еще при прежнем патриархе московском Алексее II, говорят теперь, но мы знаем, что тут есть некоторые расхождения между, с одной стороны, Кремлем, значит, между Путиным и Русской Православной Церковью, потому что Путин неоднократно говорил и раньше, уже несколько лет тому назад, что он не видит никаких препятствий предшествии к визиту Папы Римского в Москву. И этот визит, конечно, который будет иметь, когда он будет, религиозный характер, но будет иметь и политический характер, потому что сотрудничество или хорошие отношения между Россией и Ватиканом имеют большое значение и для политики вот России, для политики, для геополитической ситуации России. И Путин дал неоднократно понять, что у него нет никаких препятствий к визиту Папы Римского в Москву, но и это он сказал несколько лет тому назад в одном французском журнале, потом он сказал в польской газете «Газета Выборча» в интервью, которое он дал главному редактору этой газеты, вот бывшему диссиденту советского коммунистического времени Адаму Михнику. Но он и сказал, вот Путин, что, конечно, чтобы приехать в Россию, папа должен каким-то образом договориться и с православной церковью, потому что если этого не будет, как он дословно сказал, это будет скандал.
Как, кстати, в московском патриархате относятся вот к предстоящей встрече и к возможности приезда в Москву Папы Римского?
Тема визита, возможного визита папы в Москву открыта официально, вот это не тема. Но мы знаем, что московский патриархат возражает вот этому визиту по двум причинам пока, да. С одной стороны, это ситуация греко-католиков на Западной Украине, потому что Русская Православная Церковь, как мы знаем, пользуется и понятием, которое является спорным даже в международном православии, значит, каноническая территория. Да? И вот Западная Украина является, как и Казахстан, как и другие бывшие советские республики, вот считается вот московским патриархатом канонической территорией вот Русской Православной Церкви. И вот мы знаем, что на Западной Украине или в Западной Украине есть вот эти униаты, так называемые, или греко-католики, которые в результате Второй мировой войны были присоединены к Советскому Союзу и по наущению Сталина, фактически, греко-католики в этом регионе были тоже вот присоединены к православной церкви. Да? И ну, тогда, вот в 1945 году, произошли разные, в том числе и драматические события. Вот кто-то убил, например, тогда вот священника Костельника, который выступал за объединение католиков и православных. Потом были разные другие истории. А теперь вот это греко-католики в этом регионе, на Западной Украине, пытаются или требуют возвращения к себе вот тех церквей, которые были в свое время переданы Русской Православной Церкви. И при этом произошли некоторые потасовки, надо сказать. Да, к сожалению, это не очень красиво, но это было. Поэтому я думаю, что этот визит Путина в Ватикан будет преследовать и эту цель, смягчить отношения между Ватиканом и Русской Православной Церковью с тем, чтобы когда-нибудь вот папа мог приехать вот в Россию. Потому что и это для Путина, для Кремля, это не только религиозный вопрос, но это и политический вопрос.
И все-таки в обозримом будущем может ли состояться встреча Папы Римского с московским патриархом?
Ну, говорили в Риме, это недавно. И Русская Православная Церковь, кстати, Московская Патриархия опровергает все это. Но ходят слухи, ходят сведения. И, как мы знаем, в дипломатической практике, когда ходят сведения, это значит, что кто-то заинтересован в том, чтобы они ходили. Да? Но говорят, что прежде чем папа Франциск приедет в Москву, надо, чтобы он встретился на предварительной встрече вот, с патриархом московским на какой-то нейтральной почве. И это говорят, но это не в первый раз говорят об этом, говорили раньше, что такая встреча возможна, в принципе, скажем, в городе, в итальянском городе Бари, где есть вся традиция о перенесении мощей святого Николая Мирликийского, называется также Вена, как и говорилось и довольно много лет тому назад тоже. Вот Вена, в Вене могла бы произойти эта встреча, или в Венгрии. А в Венгрии в чисто вот религиозном окружении, значит, в аббатстве, католическом аббатстве Паннонхальма. Но все это, конечно, это сведения, которые так или иначе ходят вокруг Ватикана, но в этом плане, о реальных планах вот, встречи Папы Римского с патриархом Московским Кириллом, вот нет ничего конкретного и официального.
Это было мнение журналиста и политолога Джованни Бенси. С ним беседовал мой коллега Андрей Широградский. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей на волнах Радио Свобода в 13:05 слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот ее тема – музыка и раздумья Владимира Дашкевича. Программа вторая. Композитор рассказывает о своей новой книге «Великое культурное одичание». Слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сразу после выпуска новостей в 13:05. Но я прощаюсь с вами до 16:00 по московскому времени. Это время выхода в эфир информационно-аналитической программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.